Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы этого дня. Итак, в ближайший час. Налог для экологии в России могут ввести новые сборы. Спортсменка, комсомолка и просто президент в Россию приезжает, глава Эстонии. Самый ожидаемый концерт десятилетия. Алла Пугачева вышла на сцену. И вот это кино. Премьера недели и касса сборов. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». В России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам, финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сброс неочищенных стоков в воду на новый налог. И он может стать дополнительным стимулом в использовании современных технологий очистки. Сейчас государство помогает предприятиям, которые модернизируют свои очистные сооружения. В частности, субсидируется процентная ставка по кредитам, которые берутся на эти цели. С нами на связи сейчас эколог Иван Калинин. Иван Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заметная тенденция. В последние годы вопросам экологии уделяется все большее внимание. Об этом много говорит, прежде всего, президент. А насколько, на ваш взгляд, эффективны вот эти вот уже принятые меры?
На самом деле сейчас экологическая ситуация в России достаточно напряженная, и мы входим в тридцатку самых грязных стран мира. И как раз вот наибольшие валовые выбросы загрязняющих веществ промышленных предприятий приходятся на уральские и сибирские федеральные округа. И в принципе, если взять вообще в большинстве своем города России, их очень много грязных. Это и Красноярск, Магнитогорск, Норильск. Это взять можно и Липецк, Череповец, и Омск, Челябинск, Братск и так далее. То есть этот список очень большой. И, соответственно, от таких городообразующих предприятий выбрасывается очень большие концентрации, просто миллионы тонн в атмосферный воздух загрязняющих веществ и сбросы в водные объекты. Хорошо. И вот как раз такая тенденция, как принятие мер по экологическим платежам, это может явиться именно самой главной причиной, по крайней мере, основополагающей, в решении экологических проблем в России. Потому что на данный момент, к сожалению, предприятиям более выгодно платить экологические платежи за сбросы и выбросы в атмосферу, нежели чем модернизировать свое производство и очистные сооружения.
Да, Иван Валерьевич, вы ряд городов назвали. А кто главный загрязнитель экологии вообще у нас в стране?
Вообще, можно отметить, это три самых грязных города в России. Это Красноярск, Магнитогорск и Норильск.
Это из-за производства, да?
Это именно от производственных объектов. Но также надо понимать, что не только предприятия загрязняют атмосферный, в частности, воздух, но и транспорт. И вот взять, допустим, по валовым выбросам загрязняющих веществ, допустим, сравнить также, допустим, город Норильск и, допустим, московский регион, город Москва, то можно, в принципе, сравнить, и где-то Москва находится даже, можно сказать, на первых трех местах по сравнению с этими городами по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
Да, Иван Валерьевич, спасибо вам большое. Иван Калинин, эколог, был с нами на связи. А теперь давайте о финансовом аспекте этой инициативы. Введение нового налога всегда, безусловно, увеличивает бюджет. Это считает экономист Антон Шабанов.
Введение любого нового сбора, в данном случае экологического налога, это всегда обогащает казну, потому что, ну, грубо говоря, вот какого-то дохода не было, да и вдруг он появился. У вас была одна работа, стало две, и, разумеется, ваши доходы выросли. Вот тут принцип абсолютно такой же. Введение любого нового налога позволяет увеличить доходы нашего бюджета, нашей казны. Другой вопрос, насколько именно это нужно оценить, каким предприятием этот налог будет исчисляться и в каком размере. Все будет очень сильно зависеть от того, как он будет администрироваться. То есть, ну, предположим, если это будет налог, если это будет признак экологически грязным производством, и вне зависимости от того, стоят у вас новые очистные сооружения, старые, как они очищают, вы просто будете платить какой-то процент, предположим, с вашей выручки, то, разумеется, это просто такой способ пополнить бюджет. Если все-таки это будет какая-то градация, ну, предположим, от экологически чистых производств до экологически грязных, и у экологически грязных этот процент будет больше, то есть, соответственно, бизнесу будет выгоднее ставить более мощные очистные сооружения, чтобы этот налог уменьшать, тогда, разумеется, это будет и бюджет пополнять, и очень сильно стимулировать бизнес на перевод своего производства в более экологичный формат, чтобы как раз платить меньше.
Это был экономист Антон Шабанов. Я отмечу, что пока это всего лишь идея, будет обсуждаться, что будет дальше, мы обязательно вам расскажем. А в Россию впервые за несколько лет приезжает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она встретится сегодня с Владимиром Путиным. Хотя ранее не собиралась посещать Москву до вступления в силу договора о границе. Россия не одобряет это соглашение из-за негативного отношения к русским в Эстонии. Как сообщает пресс-служба Кремля, планируется обсудить текущее состояние и перспективы двухсторонних отношений, а также обменяться мнениями по вопросу безопасности в Балтийском регионе. Встречу запросил именно Таллин, и это важный момент, что вызвало в Эстонии недовольство. Местные политики потребовали разъяснение от Кальюлайд. По мнению некоторых, она в этой ситуации выглядит жалко. Сама же Кальюлайд в ответ говорит, что договорились о встрече с Путиным еще в прошлом году в Париже на мероприятиях, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. Скрытых умыслов у нее нет, она просто хочет пообщаться с президентом соседней страны. Несмотря на всю критику со стороны эстонских политиков, 49-летняя Керсти Кальюлайд довольно популярна у себя на родине.
Справка.
Керсти Кальюлайд. Первая в Эстонии женщина-президент. Ее избрали в 16 году, когда ей было 46 лет. Она родилась в городе Тарту. Семье постоянно не хватало денег, поэтому, чтобы сводить концы с концами, Керсти приходилось подрабатывать няней. В 92-м закончила факультет биологии Тартуского университета, где изучала проблемы, связанные с генетикой. Из науки Кальюлайд ушла в торговлю. В 98-м познакомилась с политиком Мати Маазикасом. Через год его партия выиграла выборы, и он предложил кандидатуру Кальюлайд на должность советника премьер-министра. Далее она сама активно стала участвовать в политике, вступала в разные партии. 12 лет работала представителем Эстонии в счетной палате Европарламента. До тех пор, пока депутаты эстонского парламента в 2016-м не решили, что Кальюлайд достойна занять должность главы государства. Керсти Кальюлайд – многодетная мама, у нее четверо детей. Несмотря на политику, она не утратила интерес к освоению новых знаний. Помимо эстонского, президент свободно владеет русским, английским, французским и финским языками. Ведет активный образ жизни и участвует в беговых, лыжных и конькобежных спортивных мероприятиях. Например, в прошлом году пробежала самый известный марафон в Нью-Йорке. Дистанцию 42 километра преодолела за 4 часа и 2 минуты. А совсем недавно вместе с эстонскими военнослужащими Кальюлайд совершила марш-бросок в 30 километров с 15-килограммовой нагрузкой. В ноябре 2017 года журнал Forbes включил Кальюлайд в список 100 самых влиятельных женщин.
Но возможно, что это тот самый случай, когда мягко сели да жестко спать. В преддверии поездки в Россию Кальюлайд, например, заявила, что использование русского языка в школах несет угрозу эстонской культуре. Если говорить о других угрозах, то в Прибалтике постоянно проводятся учения НАТО. Так, прошлым летом прошли крупные военные маневры на суше, в море и в воздухе. Удар меча, удар молнии и балтопс. На прямой связи сейчас со студией научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Владислав Воротников. Владислав Владиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В свете того, как развиваются отношения с прибалтийскими странами, новость, конечно, удивительная, встреча президентов, да, России и Эстонии. Этот визит рабочий, это какая-то дежурная поездка или проблема назрела?
Ну, я полагаю, что это в большей степени визит, конечно, рабочий. Вообще сама Кальюлайд говорила, что с Путиным еще в Париже в конце 2018 года говорила о возможности такой встречи. Сейчас появился повод, и, собственно говоря, она приезжает. Назрела ли проблема? Проблема назрела давно, но эта проблема не столько российско-эстонских отношений, хотя они всегда имели свою специфику, даже в годы, когда мы, в общем, достаточно неплохо, скажем так, дружили с Европейским Союзом. Эти проблемы существовали всегда и, естественно, обострились после 2014 года.
Да, Владислав Владимирович, спасибо большое. Мы вас услышали. Коротко и самое главное ясно. Владислав Воротников был с нами на связи, научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом продолжим сразу после рекламы. Про каршеринг поговорим и расскажем вам историю молодой мамы из Омска. Совершенно удивительную историю. You don't have to be beautiful to turn me on. Show you what it's all about. You don't have to.
me, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kid. Think I better dance now.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Водители каршеринговых машин могут заставить проходить идентификацию. Для этого автомобили надо будет оборудовать видеокамерами. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, направив обращение министру транспорта. Краткосрочная аренда автомобилей. Сейчас это один из самых динамичных секторов бизнеса. Но вместе с ростом экономических показателей повышается и другая статистика. Печальная. Юрий Кораблев продолжит.
В Москве, в районе Воробьевых гор, в ночь на 13 апреля каршеринговый внедорожник «Мерседес» проскочил на красный сигнал светофора. На бешеной скорости машина влетела в Hyundai Solaris. Удар пришелся прямо на водительскую дверь. Шансов выжить у 22-летнего владельца «Соляриса» не было. Виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что у этого клиента каршеринга нет прав, а машину он арендовал, воспользовался чужим аккаунтом. Именно после этой истории в Госдуме предложили оснастить каршеринговые машины камерами и сделать это в обязательном порядке. Автор инициативы, депутат Василий Власов, подчеркивает, поскольку автомобили для короткой аренды бронируют через мобильное приложение, за руль могут садиться люди без прав, и это как минимум.
К сожалению, статистика показывает, что участие автомобилей каршеринговых в авариях только возрастает. Это связано с тем, что не всегда люди, которые сидят за рулем каршеринга, являются владельцами аккаунта, через который этот автомобиль арендовали.
Совладелица сервиса «Белка-кар» Екатерина Макарова назвала предложение депутата излишним. По ее словам, бороться надо с фальшивыми аккаунтами, чем сейчас и занимаются каршеринговые компании.
Предложение уже ранее мы слышали по поводу камер. Они не решают проблемы. Если человек лишается прав, то есть камера здесь не поможет, она не передает информацию, лишенится он или нет. Что касается распознавания, таких решений, которые распознавали бы в любое время суток лица в каршеринге, сейчас не существует. То есть с точки зрения затрат, это десятки миллионов долларов в каршеринг, которые в принципе, не окупится. Но проблема в том, что они не решат проблем. Проблемы решаются с работы с фейковыми аккаунтами и приема, соответственно, пользователей. Это в другом месте проблема должна решаться.
Фейковые аккаунты в каршеринге явление распространенное. Стоит это не очень дорого, рассказал координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
Покупают на черном рынке персональные данные людей, в том числе и фотографии с паспортом и данные кредитных карт. Потом эти данные используют для того, чтобы зарегистрировать аккаунт в каршеринге. Ну, а дальше эти аккаунты продаются по цене от 2 до 5 тысяч рублей. Бизнес этот приносит довольно большую прибыль.
Машин краткосрочной аренды на наших дорогах с каждым днем становится больше. Этот рынок активно растет в России. Только за первые месяцы этого года столичный парк увеличился с 15 до 18 тысяч машин. Объем расходов на каршеринг в январе впервые превысил отметку в 1 миллиард рублей. Взять машину на несколько минут удобно, никто не спорит. Но кто садится за руль? Пока этот вопрос не решат, сообщения о смертельных авариях будут поступать и дальше. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
История молодой мамы из Омска обсуждает вся страна. Рождение ребенка Сании Абдулиной мэрия подарила цветы и сертификат в детский магазин. Каково же было удивление Сании, когда она получила требования из налоговой? Валерия Лысенко разбиралась в этой совершенно абсурдной ситуации.
Сания Абдулина родила мальчика через полчаса после наступления Нового года. Ребенок стал первым новорожденным в Омске в 2019-м. Именно поэтому чиновники решили подарить молодой маме сертификат на 20 тысяч рублей в детский магазин и букет цветов. Вручали все это торжественно и под вспышки фотокамер. На этом история и закончилась бы, если бы не бумаги, которые пришли семье в начале апреля. В письме из налоговой инспекции было сказано: за сертификат и даже за подаренный чиновниками букет цветов нужно заплатить налоги, рассказывает Сания.
Букет, если его продала, что за доход за букет? Я вообще в шоке. Они что, мне чек дали за букет? Или что, они могли 10 тысяч, извините, приписать, что якобы за 10 купили этот букет? Я не спорю, букет красивый, но он, блин, там, я его в больнице и оставила. В общем, получается 20 тысяч, якобы с них убирается 4 тысячи, на которые не облагается якобы налог, плюс 2025 рублей, то есть с 18 тысяч 25 рублей налог, в общем, 2343 рубля. Муж работает педагогом, 21 тысяча. Я еще по уходу не получаю. У нас ипотека, кредит за стиралку и квартплата 4500, ипотека 12. У нас 3 тысячи остается на все про все.
Сания призналась, что не любит долги и пообещала найти деньги. Другого выхода у нее не было. На руках несколько уведомлений из налоговой. Адвокат Екатерина Духина считает, что требования незаконны, сбор возможен только за приз в конкурсе, который коммерческая фирма проводит в качестве рекламы.
Когда вам в роддоме, например, дарят набор для новорожденных, тоже относится к ценному призу, поскольку в данный момент вы имеете взаимоотношения с организацией, которая, по сути, продвигает свои товары или услуги. Когда мы говорим о каких-то подарках от мэрии, указанная норма закона работать не может, поскольку таким образом госорган себя не рекламирует. Я абсолютно уверена, что женщина, которая получила в связи с тем, что у нее там ребенок родился первым в 2019 году, эти сертификаты, вовсе не собиралась участвовать в конкурсе «Роди быстрее» в 2019.
После шумихи в интернете история получила продолжение. Уже после этого к молодой маме пришли работники администрации и неловко вручили конверт с нужной суммой. Там лежало 2,5 тысячи рублей. Причем сказали, что семье сбросились всем коллективом. Сания, конечно, рада, что все закончилось хотя бы так. Но осадок от отношения чиновников все же остался. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
Словно летчик, подбитый, падаю в море. Днем и ночью таю от горя. А ты так далека, ты так далека. И даже рядом со мною, даже рядом ты не касаешься взглядом. И я не знаю, чего еще тебе надо. Но я не утомим, я стану одним для тебя самым главным. Давай поспорим, что река станет морем. С весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже оттаешь и станешь со мной танцевать по луной. А когда будем в ссоре, снова поспорим.
Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
Темы дня.
Мы возвращаемся. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главную тему этого дня. Выступлением десятилетия стал юбилейный концерт Аллы Пугачевой. После многолетнего перерыва Примадонна, отметив свое 70-летие, вышла на главную сцену страны, на кремлевскую сцену. Было много премьер, их певец специально готовил для шоу и, конечно же, спела старые хиты. Билеты появились в продаже задолго до представления. Раскупили их, конечно же, сразу, буквально моментально. Ну, а потом перепродавали некоторые за сумасшедшие деньги. На концерт в Кремле была моя коллега Мария Ремезова. Я ей жутко завидую. Она с нами на прямой связи со студией. Маша, здравствуй.
Привет. Ну, я сама себе завидую. Честно говоря, это было очень волнительно, потому что все-таки после очень большого перерыва, 10 лет молчания, такого большого молчания, без сольной программы, Алла Пугачева вышла на сцену, на главную сцену, на сцену Кремля. Но она сама на самом деле нервничала. Она сама говорила то, что я вышла из образа Аллы Пугачевой, сейчас живу просто, как обычная женщина, поэтому где бы мне найти эту дверь, чтобы снова как бы на себя надеть этот образ, да, чтобы снова переплатиться в ту Пугачеву, которую все знают и любят. Ну, на самом деле концерт очень порадовал, потому что, во-первых, полтора часа Алла Борисовна пела, и это здорово, потому что, ну, это концерт был без антракта, вот, очень много новых песен, но концерт напоминал скорее спектакль, вот, абсолютный такой вот моноспектакль, потому что не было практически декораций, то есть с помощью света, с помощью каких-то совсем минимальных декораций, все происходило там на сцене. Но Алла Борисовна в который раз доказала, что, в общем-то, не ради декорации на нее ходят, а потому что она большая актриса. И, конечно, вот благодаря тому, что ее песни – это такие трехминутные спектакли, она может держать зал и свои 70 лет, что это, наверное, самое дорогое. У нее это очень здорово получается, потому что, конечно, все гадали, как, фанера, не фанера, как она
вот это вопрос, который ты у меня с языка сняла.
70 лет, да.
Вживую пела?
Вживую пела. И секрет в том, что мы, конечно, спрашивали, а как ей это удалось, потому что надолго не пела. И признавала, что и с голосом были проблемы, там пришлось ей какую-то операцию сделать, связанную с желудком, да, потому что врачи говорили, что там вот именно в проблемах с кишечником кроется там какая-то засада, из-за чего голос ее уже не так слушается, как в те же самые 80-е и 90-е годы. Вот. И она репетировала долго, полгода продолжались репетиции, она арендовала там павильон в Главкино, и последние 5 дней она арендовала Кремлевский дворец для репетиций, набрала новых музыкантов и выбрала такие песни, которые она своим голосом может себе позволить петь своим
телом. Слушай, ну, профессионал. Маш, главный скандал, интрига, я не знаю, расследование, в конце концов, да, был, ну, конечно, по поводу билетов. Мы помним вот эти вот, ой, там 200 тысяч, 500 тысяч. Собчак говорит, что 500 тысяч за билет выложила.
Это правда, это действительно так. И более того, что, ну, начнем с того, что первый день продаж билеты все были распроданы. Я знаю, что ушлые поклонники, они стояли, вот как раньше в советские годы, вот когда занимали там очередь, там кто-то за велосипедом стоял, кто-то еще зачем-то. Вот они также, у них была информация, что билеты поступят в кассы, в продажу, и они выкупили эти билеты. Но часть билетов завладели это перекупщики, вот, и, соответственно, они продавали просто по бешеным ценам. Я знаю, что люди, которые, например, вот я вчера разговаривала, сидели на галерке, и их приглашение стоило 18 тысяч рублей. И партер от 200 до 300 тысяч рублей. Ну, конечно, как Алла Борисовна говорила сама, там, 70-80-е годы, что на ее концерт приходят порой даже те люди, которые ее не любят. Вот, что, типа, это престижно сходить на Пугачеву, посмотреть, а что это там, она нам такое эдакое выдаст. Конечно, такое было, что очень много дам с Шанелями, там, еще что-то. Именно ради престижа пришли на этот концерт. Публика была такая вот, ну, не такая, как, скажем, на других концертах Пугачёва, потому что, конечно, многим не по карману были билеты, да, это понятно. Но многие отдавали последние деньги. Вот я вчера перед концертом разговаривала с поклонниками из Израиля, они там как-то вот купили через интернет у каких-то перекупщиков, точнее, родственников им достал через перекупщиков, кто-то прилетел из Питера.
Ну оно, вот. Ёлки-палки, Маш, ну согласись, оно того стоит. Это Алла Борисовна Пугачева, юбилей на концерт 70 лет. Мария Ремезова была с нами на связи, наш счастливица, специальный корреспондент «Комсомолки». Кстати, Алла Борисовна, мы обязательно сегодня с вами еще услышим, я обещаю, совсем скоро. А давайте сейчас коротко. Американец, которого сбил полузащитник «Спартака» Яс Гулиев, выступил с неожиданным заявлением. Майкл Коул в своем Фейсбуке опубликовал пост, где написал о том, что он думает о футболисте, и высказался о всех россиянах.
Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но, по всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле. Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ею воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь, в Москве. Одна из них помогает без людям. Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто помог мне за последнюю неделю. Свидетелям, которые дали мне салфетки и воду и оказали другую помощь. Особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его. Моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны. Но все равно мое мнение о самих россиянах только улучшилось. Аяз, не разочаровывай меня.
Это был пост Майкла Коула, американского филолога, которого, собственно, Аяз Гулиев и избил, и сломал ему нос. Но несмотря на то, что инцидент урегулирован, «Спартак» не собирается прощать Аяза. К нему применили строгие дисциплинарные санкции, 5 миллионов штраф, сослали в дубль и запретили, кстати, за дубль даже играть. О том, как может измениться карьера 22-летнего футболиста, мы сейчас поговорим с Андреем Вдовиным, нашим спортивным обозревателем. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Как ты думаешь, что теперь будет с Аязом? Забудут его или, может быть, наоборот, переломный момент, и он по-другому?
Я на самом деле видел уже новость, что его возвращают в основной состав, к тренировке с основным составом. И мне кажется, что это очень правильное решение этого конфликта. Я сейчас каждый день сижу и смотрю на суд Кокорина и Мамаева, и я, все мы, кто там находимся, да и многие, наверное, слушатели и читатели, примеряют на себя эту ситуацию, да, как могли бы мы оказаться по ту сторону или по эту сторону, да, и я представляю себя вот в роли потерпевшего, да, вот я не видел вот именно такого решения конфликта, как вот предложил этот американец, да, и тут, когда он это написал, я подумал, слушайте, ну вот это же действительно можно было так сделать. И если этому Гулиеву 19-20 лет, да, и если после такого жеста со стороны потерпевшего он не изменится, ничего в его жизни не изменится, то, конечно, это будет...
То будет Кокорин с Мамаевым.
Ну, не знаю, это более худший вариант еще. Я не думаю, что в этой ситуации тюрьма могла бы исправить ситуацию.
Коротко, самое главное из вчерашнего дня, из вчерашних заседаний, по которым
Мамаев... Вчерашних, это было, на мой взгляд, самое важное заседание за последнее время, потому что выступал не только Пак и Гайсин, да, основные потерпевшие по этому делу, но потому что сами подсудимые, Кокорин, Мамаев, прежде всего Кокорин, ждали, что потерпевшие свою позицию смягчат, что, может быть, их ним даже простят, да, вот как-то среагируют на их извинения. Но не Пак, ну, в большей степени Пак, не среагировал на эти извинения. И сейчас пошли посты в соцсетях от Валитовой, Дарьи Валитовой, жены Кокорина, от родителей Кокорина, что они сейчас вот уже ждут реального срока. И по этому поводу очень переживают.
Да, это, конечно, печально, печально. Мы действительно, многие все, кто и болельщики, и эксперты, все надеялись на то, что, ну, суд закончится, дадут реальный срок, но выпустят, потому что вот уже в СИЗО отсидели. Ну что ж, мы следим, Андрей Вдовин следит, обязательно расскажет все, что там будет происходить по этому суду. А мы начали эту часть нашей программы с Аллы Борисовной, да, а знаете, почему Алла Борисовна великая? Не только потому, что там хорошо поет и любит и так далее, а потому что она умеет предсказывать будущее, потому что она песни пишет о том, что будет в будущем. Буквально вот, ну, вот действительно она описала в своей песне вот ту же самую историю Кокорина и Мамаева.
Взлет, твердая такая лед, холодная такая ты. молчим. Громкая такая гром, жесткая такая облом. Не подходи ко мне. Но за столиком в любимой кафешке разреши поцеловать тебя в щечку. Я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки.
Ты очень тонкая струна, очень странная страна, свободная страна такая. Ты весь такой вот на разрыв, весь такой вот обрыв. Не подходи ко мне. Но за столиком любимой кафешки разрешу поцеловать себя в щечку и раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъедешь ты ко мне близко-близко, повернешь своей рукой мою ручку. Я раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.